«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем привет, с вами Алексей Нарышкин, и это новый выпуск программы о профессиях «Изнанка». Сегодня рассказываем о работе оперной певицы. Напротив меня оперная певица, сопрано Ирина Лунгу. Я вас приветствую.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Лунгу, я оперная певица. Нахожусь на данный момент в интернациональной, даже так, мировой оперной карьере уже в течение 17 лет.
То есть вы никакому театру не принадлежите, вы в свободном полете, вы фрилансер от
оперы. Фрилансер, да. Не принадлежу ни к какому театру, ни к какому Карабасу-Барабасу, как говорится. У меня есть менеджер, который занимается моим планингом, моим календарем. Он планирует мои там передвижения и заключает с театром контракт на постановку. То есть, если в театре, допустим, идет, скажем так, «Травиата» или «Богема» или какая-то еще постановка, то есть мы репетируем где-то в течение месяца, если это какая-то новая постановка, либо даже меньше, если это какая-то, как сказать, уже не новая постановка, которая у этого театра в репертуаре постоянно, и потом идет серия спектаклей. То есть это может быть 2, 3, 4, 5 и даже 10, там, допустим, спектаклей. И я нахожусь в распоряжении театра на репетиционный процесс, на спектакли, и вот так мой сезон выстраивается из вот таких вот разных постановок. Это может быть абсолютно Нью-Йорк, как Сидней, Париж, Берлин, Вена.
Ну, в плане посмотреть мир, это очень круто.
Я думаю, что это самое крутое, одно из самых крутых, что есть в моей профессии. Но, с другой стороны, ну, это первый год круто, второй год круто, третий год круто, но вот уже, когда идет просто эта твоя жизнь, уже очень много лет, ну, начинаешь иногда уставать просто от этого. Начинаешь просто уже глючить, не понимаешь, где ты просыпаешься, потому что иногда постановки накладываются одна на другую. Я знаю, что не все такое выдержат в течение этого, ну, многих лет, на самом деле. И причем не просто путешествовать. Ты пришел, джетлег у тебя, ты там 14 часов в самолете провел, и ты пришел, ты там что-то смотришь, что-то фоткаешь. Нет, ты пошел на репетицию, ты выкладываешься
пахать.
На 100%, пахать целый день. Но это не всегда так. Это бывают такие напряженные периоды, от которых просто нужно отдыхать, потому что это даже психологически очень сложно.
Но это же востребованность. Это
востребованность, да. Я, кстати, в 2017 году, я похвастаюсь, что в 2017 году оперный сайт такой сделал рейтинг востребованности. Я на этом рейтинге заняла второе место по востребованности в 2017 году. Я спела там какое-то безумное количество спектаклей. Среди женских голосов вот у меня получилась такая позиция. Да? Не могу сказать, что это для меня что-то особо значит. Я просто очень много спела там, да, спектаклей. Конечно, то, что мне дает чувство удовлетворения, какой-то реализованности, это качество, конечно. Принять участие в каких-то очень классных проектах, с какими-то очень крутыми коллегами, поработать с режиссерами интересными, с дирижерами. Это для меня как-то больше наполняет смыслом вообще мою профессию, мою жизнь.
А вы сказали в самом начале про театр и про Карабаса, как будто бы это обязательно какая-то должна быть кабала, и артист, он абсолютно в этих условиях не свободен, независимо от своего ранга. Я это так понял.
Я считаю, что это для молодых артистов очень, на самом деле, классная штука, потому что ты сидишь где-то...
Стабильность.
Вот спокойная обстановка, у тебя есть концертмейстер, который там с тобой поучит партию какую-нибудь, у тебя есть какой-то планинг на сезон, ты там сделаешь репертуар, потому что молодой артист выпускается из консерватории, он ничего не умеет. То есть ты в консерватории просто поешь у рояля там или где-то, а в театре же это надо петь еще куда-то, идти направо, налево, и все это координировать не только с голосом, с ногами, но еще и с партнерами, с дирижером. Я вообще всем всегда советую, меня когда молодые певцы спрашивают, вот, что делать, с чего начинать, куда податься, что это, конечно, классная штука, но себе нужно дать какой-то временной режим. Вот я там сел на 2 года, я выучил там какое-то количество партий, и все, я ухожу. Потому что это психологически. То есть ты сидишь в одном месте, где постоянно одни и те же люди, ты себя ни с кем не сравниваешь, ты ни с кем... То есть нет конфронтации, да? А для певца, для творческого роста, для артиста это просто необходимо, потому что ты сидишь в одном и том же болоте. Я была в Воронежском театре на хорошем счету, но все равно это какой-то очень ограниченный репертуар. И в какой-то момент мне просто не хватало этого. Я хотела петь Бельканто, я хотела петь итальянскую оперу, я просто с ума сходила по каким-то ролям, которые здесь в России вообще эти оперы не идут. И я закончила академию, я просто сразу уехала, потому что появились какие-то возможности, и даже не в плане того, чтобы надо срочно уехать, а в плане того, что творческого роста. Допустим, да, там предложили что-то интересное, и мне, конечно, это было интереснее.
Слушайте,
чем
но быть в труппе при всем уважении Воронежского театра и быть в труппе Большого театра или Мариинки, это же разные вещи.
Но кроме этого российской реальности, есть еще какая-то очень огромная мировая реальность, и я считаю, что если певец может себе позволить быть фрилансером, это говорит о его востребованности, о его... Как бы если он может себе позволить взять риск, да, остаться на какой-то период без контрактов, да, потому что сегодня есть, завтра может и не быть, да. Но это должно быть какая-то конформация психологическая мозга, вот такая вот настроенная на это, на самосовершенствование. Просто моя профессия – это постоянное выхождение из зоны комфорта. Я дебютировала в Нью-Йорке, в Метрополитен Опера, в Риголетто с Дмитрием Хворостовским. На одной из репетиций он пел Риголетто, а я пела его дочь Джильду. Как-то он меня спрашивал, мы очень много разговаривали о детях, потому что у меня есть сын, и у него двое было тогда маленьких детей, и я говорю, вот ты знаешь, как-то так, вот сейчас он в садик ходит, я сейчас работаю, я сейчас стараюсь, прям много дебютов во всех театрах, я прям очень хочу сейчас много поработать, чтобы потом, когда он пойдет в школу, немножко расслабиться и побыть с ним, когда он не сможет со мной ездить, и побыть с ним. Он на меня так смотрит и говорит, я, конечно, мне, конечно, очень жаль тебя расстраивать, но ты знаешь, говорит, наша профессия – это либо все, либо ничего. На самом деле так оно и есть. Отступить на какой-то шаг, на два шага, и потом обратно вступить, то есть это нереально, это невозможно. То есть это как бы ты, если отступишь, есть риск, что ты больше никогда потом в это не войдешь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Оперная певица Ирина Лунгу рассказывает сегодня о своей профессии в программе «Изнанка». Как понять, что оперная певица успешна? По количеству наград, дисков с ее выступлениями, по театрам, с которыми она работает?
Конечно, сейчас создается такая иллюзия, что успех у певца, у артиста вообще... то есть, если его очень много в интернете, в соцсетях и в разных там источниках, то это значит, что он успешный певец. Но это не совсем так и не всегда так, потому что либо там какая-то огромные афиши по всем городам. То есть это означает только то, что нашелся человек, который вложился и сделал там эти афиши. Либо артист вложился в пиар. То есть на каком-то профанском уровне для людей это означает успех. То есть они, распишут, значит, да, вот это.
Ну, да.
Но это не совсем так. Для меня успех это, ну, это, конечно, востребованность. Потом самое главное, на мой взгляд, составляющая, это продолжительность карьеры. Раньше, вот эпоха там Лучан Паваротти, Монсеррат Кабалье, вот наших таких самых-самых-самых гигантов. То есть раньше карьера 30-40 лет, это была совершенно нормальная карьера. Сейчас карьера в 30 лет, ну, невообразимо просто. Я считаю, что отношение само к профессии очень изменилось, и профессия больше не считается каким-то ремеслом. Серьезное было восприятие, то есть очень много времени уходило на подготовку. То есть какие-то месяцы, годы там подготовки, и потом какое-то шоу, какой-то спектакль, какая-то постановка. А сейчас это все очень быстро, зачастую от этого страдает качество. То есть сейчас просто даже нет возможности у певца заняться какой-то очень серьезной подготовкой, потому что если ты не держишь вот этот ритм, ты просто выпадаешь там из обоймы, да. То есть нужно постоянно где-то быть на каких-то театрах, на каких-то постановках, каких-то вот этих вот списках. Главное и важное в моей профессии это вот тот момент, когда вот ты держишь паузу, и ничего не происходит, просто полная тишина. И ты чувствуешь, что у тебя просто в руке там 2000 человек. И что они дышат с тобой, и они дышат, когда ты захочешь. Ты там скажешь какую-то реплику, какую-то фразу, там, какую-то ноту, там, и что они, у них просто замирает дыхание, и вот как ты чувствуешь, что ты их просто берешь за руку и ведешь вот так вот за собой. И это какая-то магия, абсолютно непередаваемая, никаких цифровых там, ни в записях, ни в HD, и абсолютно ни в чем. Вот эта вот магия театра, это... Ну, я, во-первых, большой меломан, я люблю ходить в театр, я не только как бы люблю выступать, но и тоже слушать оперу.
На конкурентов смотрите?
Да, конечно, абсолютно.
И учитесь тоже?
Ну, не у всех есть чему поучиться.
А с вашим опытом можно что-то подчеркнуть, прием интерпретации?
Я люблю всегда смотреть со стороны, потому что, например, у нас бывает, там, допустим, один и тот же спектакль, когда 2-3 состава, то есть просто они идут каждый день, и каждый день певец не может петь. То есть, может, кто-то не знает из слушателей, что для оперного певца спеть там партию как Травиата, либо как там Тоска или Аида невозможно петь каждый день.
Почему?
Потому что это, ну, это очень напряженно для голоса. Это как бы 3 часа, 3,5 часа оперы. И там причем разные вокальные сложности. И мы поем без микрофонов. То есть, это как бы очень энергозатратный процесс.
Ну, и это, даже то есть, физически... вот смотрите, насколько уместная аналогия, например, с пробеганием какого-нибудь марафона? Фонд,
да, да, я думаю, что это очень уместная аналогия как раз, потому что нужно быть, во-первых, в постоянном тренинге, то есть ты не можешь 2 месяца там где-то отдыхать, на пляже валяться, а потом прийти там спеть Травиату, даже если ты знаешь партию и все это, то есть так, это невозможно. Нужно находиться в постоянном тренинге, потому что голосовые связки – это мышцы, и все вот эти диафрагмы, это все как бы вопрос тоже...
А если не тренироваться, они дряблые, что ли, станут?
Да, они станут дряблые, голос становится такой какой-то неуправляемый. То есть как бы, чтобы управлять своим голосом на таком уровне, я, конечно, не говорю про какой-то, может, уровень там художественной самодеятельности, я говорю про профессиональный уровень, да, то, конечно, это нужно находиться в постоянном тренинге, и, то есть ты пробежал марафон, ты там спел спектакль, и на следующий день нужно отдыхать. И даже 2 дня. То есть я, допустим, всегда прошу 2 дня между спектаклями.
А что вы делаете?
Я посещаю выставки, музеи, гуляю там по парку. Да, но ограничиваешь себя в разговоре, чтобы отдохнуть как бы по телефону.
То есть это настолько надо беречь голос?
Да. Я ограничиваю себя в разговорах по телефону. Вот из-за этого у нас иногда бывает 2-3 состава на одну и ту же оперу, на одну и ту же роль. Допустим, да, я пою Виолетту в Травиате, и на следующий день поет какая-то другая Виолетта.
Про профессиональные заболевания давайте мы поговорим. Ну, то есть, понятно, да, голос...
Звездные болезни, имеется в виду?
Горло, или... нет, а я не знаю. Ловит звезду часто?
Да, думаю, что ловит часто, да.
В чем проявляется?
В какой-то определенный момент человек, достигнув успеха, начинает играть постоянно самого себя на сцене. То есть у него уже нет какого-то там творческого поиска. Вот он какие-то там выучил, там роль сделана, там партия там с концертмейстером. Вот он так, он как бы знает, что он успешен в этой роли,
работает.
Что там попадание в десятку, это все работает. И вот он начинает постоянно нажимать на одни и те же педали, на одни и те же кнопки. И с годами становится карикатурой самого себя. И я как бы очень горжусь тем, что на самом деле я такая достаточно знаменитая Виолетта. И практически я спела на сцене, ну не знаю, наверное, практически всех театров эту роль. И меня часто спрашивают в интервью, а вам не надоело? Я говорю, ну да, конечно, надоедает. Потому
это
что...
хорошо, что вы сами на это вышли.
Да. Вот, надоедает, конечно. И...
Так вы заложник, заложница одной роли?
Ну, я, кстати, могла бы быть заложницей, но я в какой-то момент поняла это, что мне просто это безумно скучно и надоедает, что это по какой-то заезженной пластинке уже идет. И я поэтому сказала своему менеджеру, что я не хочу больше петь Виолетту. Я должна...
При этом вы продолжаете.
Да, я должна делать перерыв, потому что у меня какие-то сезоны были, у меня одна Виолетта просто была. И моя Виолетта всегда очень разная, и я ее дебютировала в 2007 году, то есть это 12 лет, я уже пою эту роль. И, конечно, она очень изменилась за это время, она выросла со мной. Но я стараюсь... всегда что-то в себе культивировать, такое, какой-то новый запал, какую-то новую манку найти.
К заболеваниям профессиональным верну вас.
Да.
Кроме связок, если мы говорим о физиологии, да. что может сбоить?
Ну, связки, да, это, конечно... Я даже не знаю, от чего это зависит, потому что говорят, ну, там, от неправильного пения, от форсирования, там, да. Такое количество певцов, которые очень, на твой взгляд, классно поют, вообще правильно, а потом у них какие-то проблемы вдруг ни с того, ни с сего. То есть это все очень индивидуально.
Но и... связки бережете?
Да, связки берегу.
Шар. Шарфики, несколько штук. Как это выглядит?
Я так и знала, что вы спросите про шарфы. Вот, уже все спрашивают. Нет, я ненавижу, во-первых, шарфы. Нет, ничего такого особенного я не делаю. У меня нормальное здоровье. Стараюсь следить за собой, как это делает любой нормальный человек. У меня случилось буквально весной, в апреле. Я пела в Лондоне, Royal Opera House, очень престижный театр. У меня там была прям премьера оперы, которую я очень люблю. Это «Фауст». В роли Маргариты, одна из моих тоже любимых ролей. Я репетировала, я была так, прямо такая воодушевленная. И прям в ночь перед премьерой у меня температура 40, и я утром звоню в театр, что мне просто приходится отменять премьеру. И они просто в полном шоке, у них никого нет, и они вызвали какую-то девушку, которую... Я не знаю. Ну, кстати, сказали, что очень хорошо все было, но человек, который не репетировал, ничего там не знает, просто вызвали, такой форс-мажор.
Подождите, слушайте, а как же, вот неужели нету места подвига? Вы выпиваете как-нибудь жаропонижающее, пшикаете себе разные средства в горло и идете поете. Все ради публики, чтобы не подводить.
Да, я, кстати, думаю, что это как раз меняется спектакль, это как раз и делается ради публики, потому что ты не можешь обеспечить тот уровень, на который публика идет, за который публика, скажем так, заплатила. А я, конечно, пела и с простудой, и, конечно, это все делала. Я просто сама уже себя знаю, в каком состоянии я могу, а в каком просто не могу. Для певца любая простуда, вот эти все ОРВИ и грипп, это абсолютная трагедия, с которой просто, о которой ты постоянно боишься. И, допустим, вот у вас болит горло, там, да, человека, который не занимается занимается такой профессией, болит горло. И он просто знает, что у него болит горло. Но когда болит горло певца, он приблизительно различает где-то от 30 до 40 разных типов боления горла. То есть, а у тебя как болит горло? А у меня вот немножко там и немножко так, и вот там вот немножко покалывает, а там почесывает. Это каждый раз, когда у меня там не звучит голос, не знаю, там что-то там у меня какая-то простуда, я не могу долго остановиться, либо потом начинается кашель, и кашель — это ужасно вообще, это самое худшее, что может быть, это вот этот долгоиграющий кашель. И я, когда без голоса, я себя чувствую просто не человеком. Вот насколько мы взаимосвязаны с нашей профессией, то есть у тебя какая-то идет самоидентификация через профессию. То есть ты чувствуешь себя полным просто ничтожеством, лежишь на диване, ничего не можешь в этой жизни. Какой-то такой депрессняк просто накрывает.
В эфире «Эхо Москвы. Изнанка». О работе оперной певицы сегодня нам рассказывает Ирина Лунгу. Какие вредные привычки у вас и ваших коллег бывают?
Алкоголь.
Да, это часто встречается, но это тоже плохо, потому что...
После или до?
Выпить бокал вина там перед спектаклем нет, потому что иначе ты теряешь полностью контроль. Для меня это самое страшное. Во-первых, опасно, во-вторых, это все равно тебе ничего не даст, потому что единственное, что может тебе дать какую-то уверенность, уменьшить уровень страха, это уровень подготовки.
А о чем мечтает оперная певица?
Я про себя скажу. Я мечтаю, на самом деле, о том, чтобы я еще... пела, пока у меня будут возможности, пока у меня будет голос, пока я смогу выразить себя именно через голос. Мечтаю о том, чтобы я в один прекрасный момент, когда я больше не смогу этого делать на каком-то очень высоком уровне, чтобы у меня хватило смелости и хватило мудрости уйти. Мечтаю еще спеть много, много ролей, целый план по карьере, по какому-то своему творческому росту. Я мечтаю его воплотить. Вообще репертуар — это такая очень вещь сложная и серьезная. То есть, если ты поешь какие-то роли, то ты не можешь петь какие-то другие.
Не понял, извините, но поете и поете. У вас есть голос, вы поете уже профессионально,
да.
Как оперная певица, 17 лет. И что значит, вы к чему-то еще, к какой-то партии не готовы?
Да, конечно, я еще ко многим партиям не готова. Вот, объясняю. Я пою партии Виолетта, такие как Лючия де ла Мермур, там, такие как Джильда в Риголетто. Это все партии для высокого сопрано. То есть, это партии, где голос должен подниматься очень высоко. Ты держишь свой голос в таком режиме, чтобы он у тебя мог очень плавно и хорошо, то есть тембрально наполненно подниматься до таких высот. Потом есть какие-то другие роли, для которых более важно там лирическое наполнение, тембральное, более низкие по диапазону роли. То есть если ты переходишь на такие роли, то у тебя в какой-то прекрасный момент центр тяжести твоего голоса просто смещается, и он становится более центральный. И у тебя тогда пропадают верхние ноты. Ну, это как вот, допустим, тренироваться на спринтера и тренироваться там на длинные дистанции. Типа такого, да? Невозможно все делать. То есть невозможно петь и то, допустим, и Лючи, и Турандот в один и тот же период. То есть, а голос с возрастом, конечно, изменяется, он становится, он окрашивается, у него приобретаются новые там обертоны, тембрально более он богатый становится. И поэтому как бы со временем певица переходит с высоких ролей на более центральные, более лирические. Это все, конечно, зависит от харизмы, от темперамента. То есть, есть какие-то лирические роли, которые мне просто по харизме неинтересны. То есть, это, ну, прям не мое. Типа Тоска. Вот я знаю, что все сопрано хотят петь Тоску, потому что такая драма, такая драматическая роль. У меня, мне этот персонаж не интересен. То есть, я никогда не хотела петь Тоску.
Слушайте, мысли о том, что, простите, people это хавает, и вы выйдете, и будут овации. Вас это
не вы знаете, я же работаю не для пипла.
Ну, а как? А для кого вы работаете?
Для себя. Да, конечно, каждый артист занимается самосовершенствованием. То есть я считаю, что смысл моей профессии — это, конечно, самосовершенствование. Я занимаюсь голосом, я занимаюсь там совершенствованием своих каких-то актерских навыков, тембральной какой-то краски. Постоянно там, может, какие-то... потому что я пою на разных языках, в основном итальянский, французский. То есть, может, какое-то произношение, какое-то там, какие-то оттенки, что-то там, какое-то что-то более свободное. Когда я повторяю роль несколько раз, я всегда стараюсь что-то привнести, что-то улучшить там, да. То есть у артиста, да не только у певца, даже у пианиста, у любого, играет на любом инструменте, у скрипача, просто идет такая работа по совершенствованию самого себя. Просто без того, чтобы не получать это удовольствие, не видеть это смысл своей жизни, ты просто людям ничего не сможешь дать. Потому что только в тот момент, когда ты находишься в полной гармонии с собой, когда ты полностью управляешь своим аппаратом, своим телом, своим вот этим певческим аппаратом, ты можешь поймать вот эту вот струю и что-то передать людям. Артисту это должно нравиться. То есть он не должен делать, я там хочу угождать публике, там, что понравится ли это публике. Нет, это все очень неблагодарное занятие на самом деле. Если ты будешь постоянно ориентироваться на какие-то вкусы публики, сегодня такая мода, завтра другая мода.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вопросы из интернета, из Гугла, это то, что спрашивают простые пользователи про вашу профессию. Почему оперные певцы склонны к полноте?
Не знаю, я не думаю так. Я должна опровергнуть этот...
Вы должны ответить просто.
Это какое-то... Это неправда. Просто есть люди, склонные к полноте, есть люди, не склонные к полноте.
Ну, я вам объясню такое ощущение, что... иногда складывается. Чем полнее исполнитель, тем он как будто бы лучше возьмет ноты.
Ну, я думаю,
есть ли корреляция здесь какая-то?
Нет, я думаю, что этот вопрос задавал человек, который давно очень ходил в оперный театр.
Их много. То есть, много. Это люди, пользователи интернета, они периодически заходят, и Google, когда ты пишешь оперный певец, они выдают этот вопрос, потому что людей это интересует.
Неправда. То есть есть оперные певцы всех размеров, и есть некоторые склонные к полноте, есть некоторые не склонные к полноте, так же, как и представители для других профессий, абсолютно думаю, что нет корреляции, потому что литраж легких, как говорится, не зависит от твоего веса, и даже оперный певец, техника и сила голоса не зависит даже от литража легких.
Я думаю, мы на еще один вопрос из Гугла уже ответили, почему у оперных певиц большая грудь, я думаю, по-разному.
Да, абсолютно по-разному.
Хорошо. А кумиры, на кого оперные певцы, певицы равняются? Есть ли какие-то, не знаю, идолы?
Ну, есть, конечно, идолы, у каждого
иконы.
Свои иконы, у каждого свои по типу голоса. То есть я, конечно, очень много слушаю сопрано, значит, разных эпох.
Тройку.
Ну, Монсеррат Кабалье, Рената Скотта и Беверли Силлс. Это как бы из сопрано. Наверное, по артистизму, по такому драйву. Это, конечно, наша Елена Образцова, которой я просто всегда ее была очень большой поклонницей. Имела счастье быть лично знакомой и участвовала в ее конкурсе. Это одна из моих первых страниц творческой биографии. Лауреат конкурса Елены Образцовой в 2002 году. Это сила природы просто. И я не могу не назвать ее.
Где, в каких театрах, в каких странах лучше принимают? У нас в России или за рубежом?
Везде хорошо принимают. У нас вообще люди такие менее поверхностные, мне кажется. И у нас есть очень много людей, которые понимают оперу, итальянскую оперу, французскую оперу, менее поверхностно, более глубоко, чем люди в Европе. То есть это для них какой-то увеселительный, да, чаще есть какой-то увеселительный такой жанр, там пришел в театр. А наши люди, они как-то переживают, но у нас такая есть какая-то русская душа, там, как все иностранцы любят спрашивать всегда, русская душа, что это? Вот эта вот русская душа, которая всегда сопереживает, вникает, вот трагедия, драма, и все это очень близко нашему менталитету. И я очень люблю нашу публику, когда для меня это всегда очень волнительно. И выступать там на сцене Большого театра. Я, кстати, дебютировала в Большом театре в прошлом году, после там 15 лет карьеры, потому что когда была студенткой Воронежской академии искусств, меня не брали. Но... смешно. Ладно. Вот. И для меня это очень волнительно, потому что я знаю, какая это публика, и что и как они очень сильно ценят именно тот момент, когда их сможешь взять за душу.
Оперная певица Ирина Лунгу рассказывает о своей профессии в программе «Изнанка». Вы можете принять участие в других эфирах. Для этого пришлите нам письмо на адрес изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем работаете, из какого вы города, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Мы с вами свяжемся. Эфир продолжится через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Программа «Изнанка» снова с вами. Добрый день, я Алексей Нарышкин. Оперная певица рассказывает сегодня о своей профессии. Ее зовут Ирина Лунгу.
Как вы относитесь к коллегам, которые пели классический репертуар, а потом ушли в попсу? Николай Басков, например.
Можно это обсудить на каком-то другом примере. Например, как Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабале, которые начали заниматься вот этим кроссовером, как говорится, когда они уже были на вершине своего творческого там Олимпа, оперного Олимпа, и они тогда начали заниматься, то есть они достигли чего-то, это после 20 лет карьеры, когда они находились на самой-самой вершине, они делали какие-то вот эти концерты, записи. Монсеррат Кабале с Фредди Меркури записала к Олимпиаде в Барселоне, там, да, дуэт. И я считаю, что это не осуждаю абсолютно ни в коем случае, но это всегда нужно делать с очень большим вкусом, и в этом всегда сразу видно вкус певца, и как бы калибр, да, певца, насколько он сможет привнести вот это свое там как бы благородство оперного жанра в какой-то более легкий жанр, да, в поп. Очень интересно, но очень рискованно, чтобы не скатиться да, до уровня, а наоборот, как бы приподнять вот эту песню до своего там уровня. Я, кстати, думаю, что именно в случае с Дмитрием Хворостовским у него как раз вот этот талант был. Он гармонично смотрелся, как на сцене оперного театра, как на сцене вот эти там военные песни. Я считаю, что это абсолютно классно, что певец такого уровня смог вот на таком уровне спеть вот эти песни. И я считаю, что именно в этом заключалась его уникальность. Да? Но не все такие, как Дмитрий Хворостовский. Просто есть какие-то артисты, которые, вот как вы говорите, people have it, да? И в угоду, угождая там публике, опускаются вот до каких-то там вот этих вот вещей, там, отступает от каких-то там своих принципов, своих идеалов, там, и думает, я сейчас тут немножко кэша подзаработаю, а потом вернусь. Нет, это так не работает, это сразу видно, и это сразу, для меня это как-то сразу вульгарно, и мне это, например, неинтересно. У меня никогда не было соблазна, потому что мне просто это было просто неинтересно.
Давайте тему кэша введем. Сколько в месяц можно реально зарабатывать?
Вы спрашиваете, как спрашивает человек, которого я прошу ипотеку. Сколько вы зарабатываете в месяц? Вот, нет такого зарабатывать в месяц. Мы не зарабатываем в месяц.
Как оплачивается ваш труд? То есть это за конкретное выступление?
Да, наш труд оплачивается, наверное, не все знают, поэтому наш труд оплачивается за спектакль. За спектакль, который ты спел. То есть ты спел его. От первого там до последнего акта.
То есть сначала поете и потом деньги?
Да, или да. Сначала авансы? Всю постановку, а потом деньги. То есть
ничего
да,
себе.
Ты сначала просто полтора месяца работал и пел, и потом тебе приходят деньги. И, кстати, не факт, потому что были такие случаи, когда итальянские театры, у них не было денег, они не платили. Я даже судилась с одним театром, и мне заплатили через 2 года. Но с процентами. Зависит все от уровня карьеры, естественно, от востребованности, от, конечно, раскрученности. Есть какой-то середняк вот такой, который где-то в театрах. Зависит от роли. То есть, если люди там поют моржей, то есть есть очень хорошие... Ну, моржи – это второстепенные роли, там, да, какие-то очень маленькие роли, там, да, кушать подано.
Это называется
там, да.
Моржи.
Моржи, да, называется моржи. То, конечно, за это получают другие деньги, чем как за Виолетту.
Давайте
правильно?
Какую-нибудь цифру.
Нет, мне очень сложно без такой предыстории. Вот. Тем более у театров есть топ-фи, то есть больше какой-то... Больше чего ты
потолок.
Не можешь получать, какой-то потолок. Ну, я думаю, что человек, который поет в театрах, востребованный певец, который поет в театрах первой категории, но он не стар, как она, не трепка, вот из таких, да, то где-то в районе 10-12 тысяч за один
евро?
Спектакль. Да.
Ого.
За один спектакль.
Но это мы имеем в виду, что это вот шла подготовка на полтора месяца.
Это театр.
Да.
Оперный театр. Как Лондон, Вена. Может быть, это меньше, потому что театр еще всегда определяет это от количества спектаклей. То есть, если у тебя 10 спектаклей, то тебе заплатят там 8,5. Да, а он всегда, они всегда торгуются.
Оптом 10, дешевле.
Да, оптом дешевле. 10 где-то за один спектакль – это грязными. Вы говорите, ого, я так и знала, что все так, потому что все так думают. Но на самом деле это грязными, с которых ты должен заплатить все. То есть с этих 10-12 ты платишь все. Ты платишь налог. Я резидент Италии, поэтому я плачу налогов около 44%. Ты платишь все свое проживание на месте, то есть это полтора месяца жить где-нибудь в центре Вены. Сколько можно на это потратить?
А что, они скряги, что ли, не могут вам оплатить?
Нет, европейские театры не оплачивают проживание. То есть они могут максимум оплатить
отвратительно.
Да, перелет из европейской страны. То есть мне оплачивают перелет из Милана, который там стоит 150 евро туда-сюда, из Вены. И это как бы вот их участие в моих затратах на постановку. Да, за квартиру плачу я сама. Ну, это про Вену, я так сказала. Ну, да. В Вене, кстати, платят меньше. И плюс ты для того, чтобы поддерживать уровень свой вокальный, ты же занимаешься постоянно с какими-то педагогами, с какими-то коучами. Это же все очень затратно.
То есть, самой нельзя заниматься?
Я занимаюсь сама постоянно, да, но как бы певца, для певца очень важно иметь ухо, которое там тебя слушает иногда, скорректировать. Я учу новые партии с каким-то человеком, допустим, например, французскую какую-то партию на французском языке, человеком, который мне подкорректирует там произношение французское и все такое, какой-то стиль, там мне скажут, это вот стильно, это не стильно.
Вот, слушайте, про языки это очень интересно. А когда вы только учились, вы французский, итальянский, вы учите на самом деле?
Я когда училась, я немножко учила итальянский уже на последнем курсе. Я когда уже начала там выигрывать в конкурсах, я поняла, что это меня очень сильно интересует, именно бельканто. Я поняла, что это мое, что это то, в чем я чувствую себя в своей тарелке, там, как рыба в воде, да, опера бельканто. Это моя эстетика. И я начала учить итальянский, потому что мне было интересно понять менталитет языка.
Это вы учили. А система образования, например,
есть в России? На вокальном факультете вообще-то должен изучаться итальянский язык, но у нас это часто делается для галочки. Изучается теоретически, как у нас в школе английский учат. Да,
там. Ну, по-разному в школе.
London is the capital of Great Britain. And the pen is on the table. Все. То, что все, что ты помнишь после школы там английского. Да. Ну, также и итальянский.
Какой язык для пения самый удобный?
Итальянский. Ну, итальянский язык, это прям... Зефир в шоколаде такой. Там все как-то очень красиво, логично, гласное. Там все «а» — это «а», «о» — это «о». Вокальный язык. Вокальный. Недаром опера зародилась в Италии. Потому что там сам язык уже к этому предрасполагает. И, конечно, не очень удобно петь. Но мне кажется, что французский тоже очень, очень хороший язык для пения. Но во французском все немножечко сложнее. Там носовые какие-то есть, что для резонаторов очень проблематично.
Немецкий — это
адский. Немецкий — это адский. Одну оперу всего спела на немецком в своей жизни. Это была «Санта Сузанна Хиндемита», опера, которая длится 25 минут всего лишь.
Вам хватило.
Да, и мне этого хватило. Просто
а
больше не хочу.
Немецкий в этом смысле, он какой? Он грубый?
Нет, мне кажется, я когда слушаю немцев, которые поют именно вот носители языка, которые поют немецкую оперу, мне кажется, это безумно красиво. Я просто балдею, тащусь.
Органично.
Очень классно. Вот там типа «Лайнгрин», что-нибудь там «Розенкавалер», такой вот немецкая опера. И я когда слушаю, это прям я чувствую вот этот кайф. А когда ее поют иностранцы, я чувствую, как им тяжело просто, бедным. Поэтому тоже все относительно.
А русский где-то посередине?
Русские, да. Не могу сказать, что мне так особо комфортно петь на русском.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Это «Изнанка». У нас в гостях Ирина Лунгу, оперная певица, которая рассказывает о своей профессии, о юморе. Давайте поговорим.
Просто хочу сказать, что есть такая традиция у среди певцов. Это всегда делать какие-то шутки на последнем спектакле. То есть последний спектакль – это всегда надо ждать какого-то подвоха. То есть есть какая-то серия там прошла, и вот прям там пятый или шестой, когда уже прям последний, все на такой волне, что больше мы там не увидимся. То есть сложилась какая-то команда, которая может потом никогда больше не увидеться. Я всегда очень сконцентрированный человек во время спектакля, поэтому как-то на меня эти шутки вообще не действуют. И я очень знаменита тем, что на меня я просто не врубаюсь. Я очень человек с чувством юмора. Я люблю анекдоты, вообще там всегда там посмеяться, что-нибудь где-то пошутить над кем-то. Я это всегда в первых рядах. А вот именно во время спектакля у меня это не работает просто. Абсолютно. Я такая вся из себя в образе. Да. Я помню, в одном спектакле «Травиаты» коллеги решили подшутить, и они, то есть по сцене там декорации, вот ты ходишь по каким-то этим декорациям, там какие-то дорожки, тропинки там между, на лестницах, между там какими-то вот этими колоннами. Ты ходишь, и они мне между колоннами подложили поросенка. Ну, не живого, конечно, а какой-то вот типа свинья-копилка, но какой-то абсолютно безумный, абсолютно ржачный такой поросенок. И они мне его подкладывали там на вот те места, где я в опере должна была проходить в самые драматические моменты.
А вы идете не просто, вы поете?
Да, я иду, и там изображаю какой-то Травиати, был это второй акт, там какая-то абсолютная трагедия. И они мне подложили этого поросенка во втором акте. акте. Я его не заметила. Я просто ходила на него, наступала, там, где, а он такой большой был. Они мне в третьем акте в другое место положили его, чтобы я его точно заметила. А я его не заметила. Потом они, когда после спектакля мне его показали, я ржала полчаса. Но я во время спектакля его просто не видела. То есть настолько я была в каком-то образе. Но вот есть такая традиция.
Вы запороли тогда шутку?
Я запорола всю шутку, весь кайф обломала. Но я еще очень всегда смеюсь, когда мои коллеги ошибаются, вот текст, говорят там какое-нибудь безумное, что-то безумное. И когда нет суфлера, у нас в опере есть суфлеры, кстати, до сих пор.
Обязательно.
Да, не обязательно, но ну, во многих... Человек в будке, который тебе подсказывает текст. Потому что действительно в какой-то момент можно забыть. Реально, я могу забыть после 200 там травиат. Я могу забыть именно в тот момент какой-то вот текст. Но у меня редко бывало такое, но коллеги вот бывает забывают.
Но вы же по нотам помните, а нельзя просто продолжить вокализ?
Ну, поешь что-нибудь такое, несу свидетельство какая-нибудь там.
Я когда оперу слушаю, любую, и даже русскую иногда, я очень плохо разбираюсь, что вот вы поете там. Это мои особенности восприятия или, в принципе, есть это такая?
Да, есть, конечно, какое-то искажение, потому что это все связано с тем, что у нас определенная вокальная позиция, постановка голоса, связанная с работой диафрагмы, и тем, что нам нужно озвучить там театр, грубо говоря, там на 1000, на 2000 в Арене Деверона 15 тысяч человек без подзвучки. Мы поем без микрофонов. И как бы есть такая вот какая-то определенная техника, да, округление там звука, там посыл на диафрагме, то есть работа каких-то резонаторов. И, конечно, я понимаю, что это все на расстоянии, тем более искажает произношение. Но это считается дефектом, кстати. Если уж совсем сильно непонятно, это нехорошо, это минусик, минус в карму, как сейчас говорится. Да? Вот, это такой минусик. Должно быть все понятно вообще-то на самом деле. Но на каких-то высоких нотах, там какой-нибудь поешь си бемоль, конечно, сложно произнести там «ся» на себе моле, понятно, но то есть какой-то, если композитор, очень гениальный композитор, он такого не будет писать с такой жести. Но есть какие-то там композиторы не очень вокальные, которые этим занимаются, и современные особенно композиторы там на каких-нибудь на нотах третьей октавы, там «Карлу Клары украл кораллы», там написать там, да.
Самый престижный зал, о котором оперные певцы, певицы мечтают?
Ни один. Не мож... То есть невозможно назвать...
Ну, то есть такой зал, в котором можно, в принципе, спеть и уже уходить на покой?
Нет, абсолютно нет. Таких есть, ну, конечно, театр Ла Скала, Парижская опера, Метрополитен. Для меня это был большой театр, а для меня такой фетиш был вообще. Я должна спеть в большом театре, потом могу умереть. Royal Opera House в Лондоне.
Страшный сон ваш профессиональный. Что вам именно ночью может присниться, а чего вы проснетесь, связанное с работой?
Да, у меня это очень часто бывает, например, за несколько дней до какой-то премьеры, но есть такой действительно сон, который встречается у многих певцов, это то, что ты должен выйти на сцену через там 5 минут и спеть партию, которую ты не знаешь. Типа скажет там, вот ты должна петь, и ты уже в костюме, в гриме, и ты уже тебе дают там выход на сцену, там 5 минут до начала спектакля, и тебе нужно петь какую-нибудь Аиду, которую ты не знаешь и никогда не пел. Вот, у меня это бывает, и, конечно, я еще очень боюсь на сцене в самый драматический момент там подскользнуться, упасть и забыть слова. То есть, да. У кого-то есть выйти голой на сцену, там, очень в страшных снах, да. Но у меня вот именно это, что спеть какую-то партию, которую я не знаю, которую не успела выучить, там, да, я там не успела доучить там третий акт.
Реально, что может случиться на сцене до сцены? Из чего придется выкручиваться?
Может случиться, нет реквизита. Ну, вот он там должен
важен.
Быть, но есть, например, какой-то там, типа, там пистолет, который должен выстрелить, там письмо, которое нужно продекламировать, а его нету. Вот. И либо там.
Ну, то есть некомфортно, вы привыкли.
То есть некомфортная ситуация, и тебе приходится так раз немножечко врываться. Вот, например, сейчас варенье. У меня не было репетиции на сцене, у меня были репетиции в репзале. А на сцене это же все огромное пространство, то есть абсолютно там декорация там 30 метров. То есть, чтобы дойти из одного конца в другое, надо бежать просто там, не просто быстро ходить. А там нужно было забраться на второй этаж и начать дуэт, там есть немного музыки, и начать дуэт на втором этаже уже. Я сразу начала бежать по лестнице, и пришлось начать дуэт, когда я была на лестнице, и меня никто не видел, потому что я просто не успела добежать. То есть такие. И плюс, значит, мне нужно в какой-то определенный момент, кто знает оперу Травиата, она в третьем акте там читает письмо, очень душещипательное, так прям сцена, и она декламирует это письмо очень драматическим голосом. И нужно взять это письмо из-под подушки, и когда никого нет, там все слуги там разошлись, служанка там ушла, и она берет это письмо, и начинает его читать, и она декламирует это в голос. И я в арене, прям вот мой спектакль, да, я достаю, значит, руку под подушку, чтобы достать это письмо, вся в образе, и письма там нету. Ну, нету. И я смотрю просто там одним глазом на тумбочке, а до тумбочки метра 5, наверное, дотянуться невозможно. Она на кровати себе лежит, туберкулезно больная там, да. Дотянуться невозможно. На другую тумбочку там тоже, там какой-то стакан, там вообще что-то другое. Я не знаю, что делать. В лифчике у меня ничего нету, потому что обычно всегда запасное письмо в лифчике, там, да, что-то здесь не положила, там, да. А вот, и я просто начинаю играть, что я его читаю наизусть. Это, кстати, нормально. Это может быть, что она его читает наизусть. Я начинаю при этом вставать. То есть как-то стараешься обыграть какой-то внештатный момент, чтобы это не смотрелось органично, чтобы никто ничего не понял. Каких-то еще других внештатных ситуаций. Ну, может там на тебя что-то упасть, либо упасть декорация. Это такое бывает. И люди смеются в зале иногда бывает.
Как относитесь к современной музыке? Поп-музыка, да, рэп и прочее.
Да, нет, ну если кому-то это нравится, то ничего, я даже не сравниваю абсолютно себя.
То есть они для вас не маргиналы?
Нет, как можно назвать маргиналами человека, у которых популярность в 100 раз больше, чем у меня, правильно?
То есть... Мало ли у кого популярность, у Единой России тоже популярность.
Нет, на самом деле я не отношусь к этому, потому что я этим не интересуюсь, я непосредственно не знаю, что там происходит, какие там течения, нет никакого такого, вот, я работаю там в поте лица, и они получают в 100 раз больше. Там нет, абсолютно этого нет. Для меня лично поп-музыка, это очень иногда бывает приятно, очень хорошо, там какие-то концерты, я там слушаю, у меня сын слушает там Coldplay. Я как бы включаюсь, потому что я хочу его поддержать, там разделить с ним интересы, там, да, все это классно. Мы там потанцуем иногда дома в 12 ночи там с ним под Coldplay. Но для меня... Вот опера и классическая музыка, это все вот то же самое, то есть взывает к тем же эмоциям на самом деле. То есть все это амплифицировано там в 100 раз больше. Вот как прочитать, я не знаю, «Курочку Рябу» там, либо там потом «Войну и мир». Ну, или Анну Каренину там, да? Вот. Я, конечно, понимаю, что гораздо больше людей в жизни читало «Курочку Рябу», чем Анну Каренину, но и что это очень классная сказка, на самом деле, что ее все знают, а она у всех ассоциируется с чем-то очень там примитивными какими-то вот этими эмоциями. Я не могу сказать, что она менее классная, она очень классная. Но для меня как бы вот сложнее.
Да,
и да, то, что как бы, где я могу почерпнуть намного больше всего для своего ума, для своих эмоций, для своих каких-то, для своего там какого-то самовыражения, то, что мне интереснее.
Если не оперная певица, то что?
Мне сейчас задают вопрос. Если не оперная певица, то что-нибудь, но тоже связано с музыкой, думаю.
Преподавать?
С театром. Преподавать, я думаю, что этого мне не избежать в будущем, но это не то, к чему я испытываю как какое-то желание сейчас, в данный момент. Мне очень хочется передать. Я очень занимаюсь вокальной техникой, ну, как сама с собой, да. Но это то, что меня очень интересует, как это чувствуют другие люди, как это чувствую я, через какие ассоциации это все можно донести. Я с коллегами общаюсь, там, а как вот этот си-бемольчик, вот ты берешь вот так, а вот как здесь ты так-то это прикрываешь, а вот здесь расширяешь, а здесь вот как ты дышишь. Но я, наверное, займусь этим когда-нибудь, мне придется. И
ну,
займусь...
Пока
ну, пока рано. Я вообще еще хочу себя попробовать в качестве режиссера оперного, потому что я...
А так часто делают?
Да, бывает такое. Должно быть какое-то более комплексное видение мира, более какой-то культурный багаж, чем шире, чем оперных певцов. Мне иногда приходится надевать прям шоры такие, чтобы не сконцентрироваться там на своем чем-то и не отвлекаться. Да? А режиссер это должен сначала вот эту вот всю общую картину поглотить, потом выработать свое видение и его передать через театральное там действие. Да? То, что не связано с музыкой, с театром, я думаю, не может такого быть.
Просто домохозяйка?
Нет! Нет, абсолютно нет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Есть ли вопросы, которые лучше вообще не задавать оперным певцам и певицам?
Я, кстати, допустим, еду когда в самолете, либо в поезде, либо где-то, и когда получаются такие вот стихийные знакомства с людьми, я никогда не говорю, что оперная певица. Никогда. Потому что это сразу начинает на тебя смотреть вот такими глазами, общаться как с умственно отсталым каким-то инопланетянином. Тупые вопросы – это про яйца, наверное. Я не знаю, смогла ли бы я вообще выпить сырое яйцо и не умереть. Наверное, вы не смогла.
Она помогает?
Не знаю. Не знаю, я ни разу не пробовала. Я просто, наверное, сразу бы скончалась после выпивания сырого яйца. Очень неприятно. Вот. А еще какие-то тупые вопросы. Нет, ну вот, например, есть такие люди, которые к тебе приходят, там приходят на спектакль, ничего не понимают в опере, говорят тебе. Ну, ты знаешь, там вот просто вот этот оркестр очень громко играл, и я практически тебя там не слышал. Это никогда нельзя говорить о пронумпису, да? Это очень сильно ранит.
Спасибо большое. Вы слушали Ирину Лунгу, которая рассказывала о работе оперной певицы. Для участия в нашем эфире пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Текст и аудиоверсию этого и предыдущих выпусков вы найдете на сайте echo.msk.ru. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».